В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Наверное, сегодня не найдется ни одного человека в наших церквах, который бы не слышал о трагедии, постигшей город Парадайз. Сгорел полностью весь город. Тысячи людей остались без крова, потеряли абсолютно все. Местные церкви города Чико, это город, расположенный недалеко от Парадайза, откликнулись на беду населения города Парадайза и открыли свои двери, открыли свои церкви, открыли души свои для того, чтобы помочь погорельцам. Наши славяне, они также были затронуты этим, и многие из славян откликнулись на нужду этих жертв пожара. Когда славяне приехали туда и стали вникать в эту проблему, то церковь Чико попросила, если возможно, помочь им раз в месяц кормить погорельцев. Они по вторникам кормят погорельцев, предлагают им какое-то короткое междуденоминационное общение. Брайтская церковь была одна из первых, которая откликнулась на эту нужду и решила накормить погорельцев. 11 декабря большая группа верующих из Братской церкви, еще присоединились из двух других церквей, были в этом городе и накормили прекрасным ужином около 300 человек. Михаил Юрьевич возглавлял эту команду, которая туда ездила, и сейчас я беседую с ним и хочу попросить его. Михаил Юрьевич, пожалуйста, расскажите нашим слушателям, как пришла вам идея поддержать вот эту просьбу, кто откликнулся и как прошел этот вечер, вечер в церкви Чико.
Добрый вечер, Ольга Владимировна, и все радиослушатели наши. Я хочу рассказать, что в канун Дня Благодарения, за день до Thanksgiving, нас несколько человек с братом Николаем Квач, это с Первой Славянской Церкви, поехали в Чико с надеждой подъехать поближе к местам, где произошло это бедствие, встретиться с людьми и познакомиться со служителями, чтобы на месте узнать, чем мы можем помочь, как славяне, нашим братьям, которые пострадали. И тогда мы очень были обрадованы знакомством с церковью, как она называется, Chico Neighborhood Church. Как сейчас мы понимаем, это non-denominational церковь, но по духу, по их служению мы заметили, что это очень открытая к благовестию церковь, к евангелизму. И мы это заметили, что эта церковь стала действительно и шелтером, и штабом для приема погорельцев, для приема и сумки самарянина, и Красного Креста. И то есть это было настолько очевидно, что эта церковь вышла за пределы своих возможностей, и Бог их благословил. И вот, разговаривая с их пастором, довольно молодой, энергичный, посвященный брат-служитель, его идея была такая, что они предоставили свою церковь не просто для жителей, чтобы они там жили, были накормлены, но чтобы те верующие, которые из Парадайза, могли проводить там свои собрания. То есть они не могут, как члены, собраться в Парадайзе и еще долго не смогут. И они не только сказали, вот выбирайте любой день недели церквями, собирайтесь у нас. Они даже предложили им часть своего офиса, чтобы каждая церковь могла там расположиться и продолжать работу с членами своей церкви, будучи дистанционно от сгоревшего места. Нам это понравилось, их расположение, мудрое такое решение. И вот пастор их, не пастор Эндрю, он сказал, что для нас будет благословение, вы снимете с наших плеч хотя бы беспокойство за один вечер общения с погорельцами, потому что мы их кормим, мы их питаем и словом, и хлебом насущным. И нам это понравилось. Мы знаем, что славяне очень любят кормить людей. И приехав в наши церкви домой, я знаю, Николай Квач объявил в Первой Славянской, мы у нас братья объявили. И сразу люди подошли с желанием, если мы сможем поехать, то мы хотя бы внесем лепту материальную, чтобы там на месте купили что-то. И одна из семей с Ташкента сказала, мы хотим своей семьей это сделать, с детьми и с мужем приготовить и повезти, только дайте нам дату и время. И так оно и получилось. Назначена была дата, не нами выбрана, это церковь Парадайз. Они сказали, вторник, 11 декабря, вечером в 6 часов, соберется около 300, может быть, больше человек. И они приходят по вечерам с разных шелтеров, с мест, где они распределены по домам, по моторхомам, мобилхомам. И если вы приготовите, покормите их, помолитесь вместе, то это будет благословение. И мы дождались этого дня и поехали туда на нескольких машинах. В основном сестры были, чтобы они могли послужить у столов. Несколько братьев было, с нами соединились с разных церквей люди, в том числе с американских даже. И это было для нас благословение. Поехали мы также с детьми туда, несколько детей было. Так вот, оглядываясь, мы очень благодарили Бога, что такая возможность была. Во-первых, открытые сердца людей, которые пострадали. И ценность даже не в том, что они вкусили хлеб насущный, а в том, что они увидели, что люди, которые, может быть, не пережили их горе, но они хотят разделить это горе. Разделить тем, чтобы рядом с ними посидеть, помолиться, обнять их. Меня тронуло свидетельство те, которые с нами за столом присели. Муж, жена и трое маленьких детей у них. Они когда только спустились из Парадайса вниз, в Чика, в город, и остановились на заправке, ничего нету, не знают, куда идти, где жить, где ночевать. И вышел человек, который их не знал. Просто говорит: могу я за вас помолиться? Обнял. И говорит: мы разрыдались. Это первый раз в жизни, когда чужой человек предложил помолиться о нас. И говорит, эта молитва имела столько сил и веса, что, говорит, мы, может быть, за всю свою жизнь не испытывали такого благословения, сколько от молитвы этого человека. И что интересно, они говорят, мы не спрашивали у него, с какой он церкви, с какой он деноминацией, мы видели его открытое сердце. Вот это вот мы увидели. Потом в этих общениях, когда их кормят, пастыри с Парадайса, их было 3 человека вчера, они как бы рассказывали свидетельства, кто как, скажем так, скрывался от пожара, кто где расположился. Свидетельство было те, кто с детьми бежали, как они скрывались. Такое трогательное свидетельство, что это коснулось нас, кто туда поехал. Большое в этом благословение.
Вы говорите, свидетельство слышали. Могли бы вы поделиться с нашими слушателями какими-то особыми моментами, что вам сильно запомнилось?
Всей этой группе, в том числе и погорельцам, и нам рассказывала молодая семья, муж с женой, у них 2 детей. Им где-то лет до 30, а детки, девочки 4 годика и мальчику 7 лет. Муж работал в Чика, то есть вне зоны пожара, а жена была дома, когда ее захватил пожар.
Парадайз.
Парадайзе, да, в городе Парадайзе. Она выскочила, успела позвонить мужу, что, говорит, все охвачено огнем, я сажусь в машину с детьми, и мы выезжаем. Связь пропала после этого. Где-то после, в течение 2 часов после пожара все телефонные службы отключились, видимо, что-то отгорело. И она, когда выехала на дорогу от дома своего, она заметила, что дорога вся заполнена уже брошенными машинами. Пожар охватывал с обоих сторон дорогу, и единственная у нее машина-вездеход была, она смогла пробраться до ближайшей пожарной машины. Она увидела мигалки машины, доехала туда, выскочила с детьми и поняла, что бежать через лес она не сможет, не удержит их, а пожар уже прям полыхал все. Подбежала к пожарнику, попросила: помогите нас, вывезите отсюда. Он посадил ее внутрь машины и попросил никуда не выходить, вернется. И говорит, вот эти вот 15 минут, пока он ходил, еще кого-то искал, для нее это было как вечность. Она говорит, я не знала, или он уже пропал, или он сгорел. И говорит, я уже отчаялась, завела машину, ключи нашла в машине, в пожарной. Завела, и рация заработала. Я, говорит, стала вызывать, взывать о помощи, помогите, спасите нас, все окружено, машины стоят, проехать нельзя. И вот эта служба пожарная попросила, назовите номер вашей машины, чтобы мы узнали, чей это наряд. Ну, говорит, я выскочила, назвала, и тут же подбежал пожарник. Оказывается, он искал бульдозер, потому что даже сама пожарная машина уже не могла выехать с того места, чтобы кто-то их вытянул. Одним словом, вот эти их переживания, молитвы мужа, отца и всех, кто подключился, они закончились благословением, они выжили, живые доехали до места, до Чика, встретились с семьей. Но потом этот муж ее рассказывал, рядом стоял и говорит, представляете, когда с женой связи нету, я стал обзванивать всех, кого я только знал, в церкви, родственников, в других штатах, и сообщать, что моя жена в огне. А потом, говорит, когда мы уже проанализировали, кто за нас молился, набралось около 100 человек. Вот это вот свидетельство нас очень коснулось, что действительно люди видели перед глазами смерть, что им некуда деваться ни через лес, ни по дороге, ни через машины, никак. И Бог вывел их просто оттуда.
Поразительная история, поразительное свидетельство. Я тоже разговаривала с людьми и просто поражалась, какие чудеса Бог творил в это время. Интересно, что как пастор церкви высказался о своей молитве. Я думаю, было полезно, чтобы вы повторили это.
Вы знаете, он сказал, что до этого я как пастор должен уметь молиться, и пастор должен молиться, я так это понимал. Но, говорит, до того, что произошло, до этого пожара, бедствия, я много молился, и молитвы были отвечены. Но, говорит, после того, что я пережил, когда мои дети были в опасности, когда я их не мог видеть, не связаться с ними, все, когда мы все выбегали оттуда, я ощутил, что Бог, к которому я обращаюсь, это личность живая, которая нас видит, слышит, допускает. Это было настолько сильное свидетельство. Кстати, этот пастор Тим, он 11 месяцев до пожара строил свой дом, как бы «dream house». То есть он уже, дети выросли, выпорхнули из дома. И он с женой строил его. И как только построил, как только вошел, через 7 дней произошел пожар.
И он все потерял.
Все потерял, абсолютно все. Но вы знаете, в голосе его не было трагизма, что он потерял все. Он подмечал, что мы потеряли все, что должны потерять здесь на земле. Все земное потеряно. Но он не потерял самое ценное. Ни жену, ни детей он не потерял.
Михаил Юрьевич, вы знаете, поступают иногда вопросы. Некоторых смущает, вернее, то, что мы работаем или встречались с междуинституционными церквами. Некоторые говорят, что помогать надо своим баптистам. А вот как вы, как пастор, смотрите на этот вопрос? Что бы вы таким людям сказали?
Я бы, наверное, все-таки обратил внимание на то, что мы люди, все живем здесь на земле, во плоти ходим. И наша помощь людям, она должна идти иногда вперед наших доктринальных различий и убеждений. Вы помните этот пример, когда говорят, что когда на поле боя умирал человек, и верующий христианин хотел успеть ему засвидетельствовать о Христе, и он подбежал, думает, вот при последнем дыхании ему расскажу о Боге. А он, умирающий, просит его, подложи мне под голову что-нибудь. Он ему взял свою шинель, подложил. Потом он говорит, дай мне пару глотков воды. Он ему дал глотки воды. Потом он говорит, укрой меня, я не могу, замерзаю. Он его укрыл. Потом он говорит, теперь говори, что ты хотел. И он ему успел сказать, засвидетельствовал. Вот мы знаем эти примеры, но в практической жизни мы как-то предрасположены к тому, чтобы работать только со своими. Это нормально. Но когда происходят такие стихийные бедствия, нам в первую очередь нужно оказать человеку помощь и милость, как по-человечески. И если человек в этом усмотрит как бы милость Божию, то это будет больше наших слов и больше, чем мы доктринально кого-то можем убедить или поправить. Поэтому я считаю, что в этом отношении мы должны быть открыты. Открыты к любому человеку, любой деноминации, любого даже вероисповедания.
Тем более, что это христиане.
Да, это верующие, люди, дети Божии.
Да, поклоняющиеся Иисусу Христу. Что бы вы посоветовали другим людям, вот, которые слушают наши передачи или читают наши заметки об этой трагедии? Как бы вы посоветовали им поучаствовать в этом деле? Что делать? Через какие каналы? Кому обращаться?
Вопрос интересный. Смотрите, сами даже люди, которые там проживали, то есть они сейчас дистанционно живут за 15, за 20 майлов. У них этот вопрос стоит даже, как они сами, желая восстановить, допустим, свои дома или даже церкви, могут это сделать быстро и эффективно. И они говорят, даже для них самих нету ясного ответа, потому что их туда не пускают, потому что там происходит как бы федеральная очистка земли, даже зданий. Вот церковь, менее всего пострадавшие, они говорят, мы не можем туда зайти, потому что правила не позволяют. Должна специальная служба, которая очищает, environmental, как бы, cleaning сделать. Поэтому они говорят, что, скорее всего, помощь, которую люди хотят оказать, она, может быть, нужна даже не сейчас, потому что люди имеют сейчас первые необходимости вещи, где спать, что есть, это сейчас есть у людей. Но когда люди только эти будут допущены к местам своего бывшего проживания, и когда они увидят вот этот весь шок, тогда им нужна будет помощь и эмоциональная, и материальная. И даже не так важен этот вопрос, когда сейчас говорят, что ну ведь им страховки заплатят за их погорелые дома. Вот эти страховки, они не покроют тот эмоциональный, моральный ущерб, который люди переживают. Помощь в чем может быть? Вот некоторые церкви, которые туда приезжали, я знаю, с Костровалы так, они привезли туда очень много prepaid credit card, то есть предоплаченные кредитные карточки, не привязанные ни к какому магазину или компании, к ресторану. То есть они выдавали вот за прошлый вторник, и наши братья-свидетели были, они раздали на 14 тысяч только этих карточек. И пастор, который был при этом, он свидетельствовал, что это было благословением. Люди, которые ограничены вот раскладушкой, где им дали возможность спать, и 2 фита вокруг этой раскладушки – это вся их собственность. Они не могут себе ни мебелью чьей-то воспользоваться, ни, может быть, гардеробом, одеждой, некуда складывать. Но они могут с этой карточкой пойти и купить себе, что им нравится, или поесть, нормально поесть, еду какую-то. И они смогут, когда их только пустят во временное жилье уже, скажем, в мобилхомы какие-то, или найдут они рент себе, они смогут что-то купить, если у них хоть что-то будет. То есть одно из предложений, люди, которые хотят помочь, они могут помочь, просто купив несколько кредит-карточек и передать их туда. Я знаю, так это делают с Первой Славянской братья. Они туда ездили и делали это.
Ну, хорошо, несколько карточек. А как передать? Вы рекомендуете передать Первую Славянскую церковь, и чтобы эта церковь передала? Или все-таки наше объединение каким-то образом может централизованно решать эти все вопросы?
Можно решать централизованно, чтобы аккумулировать их в определенном фонде, материальные средства, и потом их делать трансфер, чтобы не раздавать наличными деньгами, а именно карточками такими. Это более этичный путь такой раздавать. Это могут делать каждая поместная церковь в своей церкви. Мы в Брайте сделали такой подфонд и объявляли, начиная с Дня Благодарения, и я не знаю, какая сумма, но люди подходили. Некоторые конкретно говорили, мы хотим оплатить, допустим, $750, чтобы один вечер кто-то прокормил там, купил и прокормил. Другой брат просто принес конверт 2000, подписанный для погорельцев, отдал и все. У нас эта сумма есть, и мы сейчас ждем, когда ее передать туда. Часть можно передать на вот эту церковь в Чика, которая действительно приняла всех и принимает у себя. Часть у нас есть сейчас прямой контакт с пастором из Paradise церкви. На него можно. Это вопрос просто времени, как передать туда. И каналы есть. Каждый вторник вот с Первой Славянской несколько братьев ездят туда. Они продолжают работать близко с членами церкви, с семьями, где уже расселены погорельцы. Они могут поехать даже в какую-то семью и передать эти карточки из рук в руки.
Время нашей программы подошло к концу. Продолжение нашей с Михаилом Юрьевичем Авраменко беседы слушайте в нашей следующей передаче. Программу подготовила и вела Ольга Аветисова. Если у вас возникли какие вопросы, пожалуйста, звоните мне по телефону 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.